Шалом, дорогие друзья, добрый день, доброе утро. Очень рад всех снова видеть. Мы с вами сегодня первый день по шаббату, и мы с вами сегодня будем читать 13 главу Второй книги Царств. Перескакиваем через две главы, потому что я не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы проводить урок. Слава Богу, сейчас все нормально. И я хочу сказать еще, что на моем канале есть урок про царя и священника, который, в общем-то, разбирает события 11-12 главы, хотя по Парапалипоменону, по Девреямим, по книге Хроник, но тем не менее эти уроки есть на канале, так что кому интересно послушать материал и историю царя и священника, историю ящика, который поставили в храме, и много еще интересного, то приглашаю послушать пока те старые уроки. Ну, даст Бог, мы восполним и то, что делали, то, что пропустили. Мы сегодня будем читать таким образом 13 главу, но начнем мы с молитвы, как обычно. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить, поддержать, благословить всех тех, кто сегодня находится под бомбежками, под обстрелами, всех тех, кто сегодня оказался на войне. Тем, кто потерял близких, дай утешение, только ты можешь быть утешителем. Дай надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу, тем, кто потерял надежду, тем, кто чувствует себя просто обессиленным. Тем, кто переполнен ненавистью, дай исцеление от ненависти. Исцели народ и дай мира своему народу. Положи конец этому кровопролитию. Помоги тем, кто заботится о пропитании для своей семьи. Пошли достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять, дай силы, терпения тем, кто сопровождает больных. Дай мир в семьях, в которых мира нет, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, и народ свой благослови миром, нас всех благослови миром, как ты обещал, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы продолжаем читать вторую книгу Царств, и сегодня Божьей помощью читаем 13 главу. Бешнат 23 шанали Йоаш бен Ахазьяу мелех Иуда. В 23-й год царствования Йоаша, сына Ахазьяу, царя иудейского, Манах Йогоахаз бен Иу аль Исраэль бешамрон 17 шана. Йогоахаз воцарился над Израилем в Шамроне и правил 17 лет. Имена Ахазьяу и Йоахаз, по сути, имеют то же самое значение. Ахазьяу, придерживающийся Бога, Йоахаз, тот, кто Бога придерживался. То есть, в общем-то, и мы будем встречать и дальше, что имена царей Иудеи, царей Израиля, это похожие имена, можно сказать, одно носит северную форму, одно южную. И несмотря на то, что этот царь, он носит такое теофорическое, божественное имя, обращающееся ко Всевышнему, что говорит про него книга Царств, «Ваяса рабы не Адунай». Делал он злое в глазах Господа. «Ваяле хахарей хатат Иеровам бен Нават». И ходил он грехами Иеровама бен Навата, ашерахтиет Исраиль, который ввел Израиль в грех. «Ло сар мемен». И он не сходил с этой дороги. То есть по-прежнему все те дела, которые Иеровам бен Нават сделал, и тельцы, и прочее, все это в царстве Израиля остается. «Ваяхар аф Адонай бе Исраэль» и разгневался Всевышний на Израиль. Мы говорим о Всевышнем, что он «эрех апаим», у него длинные ноздри. Здесь гнев называется харон-ап, раздувание ноздрей. То есть Всевышний умеет делать глубокий вдох, если переводить, так, понимать так язык Писания. Он может долго терпеть, но когда он гневается, то это тоже передано образом носа, возгорелся гнев, раздулись ноздри Всевышнего на Израиль. Вьетнам, боят Хазаэль, Мелехарам, и предал их в руки Хазаэля, царя арамейского. Увият Бен-Адад Бен-Хазаэль, Коля Емин, и в руки сына его, Бен-Хадада, во все дни. Когда народ Израиля ударяется в поклонение идолам, порабощается другим богам, Всевышний порабощает народ Израиля другим народам, дает другим народам поработить, допускает другим народам порабощать Израиль. Здесь буквально написано «Вьетнам бьят», «передал их в руку», то есть из своей руки дал в руку Хазаэль. Вы хотите поклоняться другим богам, вы идете вместе с этим поклонением, так сказать, я вас отдаю тем, кто этим богам поклоняется. И здесь, когда происходят такие события, когда приходят другие народы и начинают угнетать Израиль, реакция она разная. Вот как, вот что делает Йоахаз. Про Йоахаза сказано «Ваяхаль Йоахаз этпней Адонай». Дословно обычно переводят «Ваяхаль», как «и начал молиться». Но это слово означает как бы «подслащал». От этого же глагола общесемитское слово «хальва» – сладкий, ну и русское, вошедшее в русский через турецкий, через арабский. «Халва» тоже оттуда. «Услащал», «услаждал» Йоахаз Всевышнего. То есть пытался своей молитвой умилостивить, умаслить Всевышнего. Просил его о милости, просил его о благорасположенности. «Вейшмааля вадунай» и услышал его Всевышний. «Хираай тляхац Исраэль», потому что увидел он, под каким давлением находится Израиль. «Хилахацу там мельхарам», потому что давил его царь арамейский. То есть не просто держал его в руке, а сжимал его в руке. «Вейтен адунай ли Исраэль мошия» и дал Господь Спасителя народу Израиля. Некоторые говорят, что это Йоаш, сын Йоахаза, который, собственно, поведет удачную войну, о чем мы дальше почитаем, против Ассирии. А другие говорят, что вот эта самая молитва происходит в тот момент, о котором мы читали, когда Илиша говорит, когда в доме Илиши сказано, от Господа это беда, и ничего уже другого нельзя сделать, тогда он молится этой молитвой, и Господь через Илишу дает спасение, что про те времена говорится. Ну, тут можно выбирать ту или иную версию. Я думаю, что все-таки про Йоаша идет речь. «В яйцо метахат ядарам» и вышли они, удалось им выскочить из руки Арама, «В яйшубне Исраэль баолейхэм» и сидели сыновья Израиля в шатрах своих китмоль шельшом, как совсем недавно. Китмоль шельшом, дословно, вчера-позавчера. Когда говорится, что народ Израиля сидел по шатрам, имеется в виду и в городах тоже, то есть обитание в шатрах, оно переносится на обитание в городах. Каждый сидит под своей крышей, каждый живет в своем жилище, то есть спокойная, беззаботная, военная, во всяком случае, плане жизни. «Ахлен сару мехатаот вейтиравам ашерахтиет Исраэльба». Но они не перестали, не отвратились от грехов Иеровама, который ввел Израиль в грех. «Выгам ашира амда бешамрон». И в Шамроне стояло волшебное дерево. Народ верил в такую богиню, ну, главную богиню пантеона, и некоторые считают, это можно так последовать, что народ так понимал в своем ужасном идолопоклонстве, что это супруга Всевышнего, супруга Господа. И поэтому возле жертвенника Всевышнему сажали эти волшебные деревья, на них там вязали записочки, вязали веревочки, ленточки, завязали узелки с какими-то желаниями и так далее. Кстати, праздник этого идолопоклонства сегодня, 1 мая, отмечался. Тут, в те древние времена, не знаю, как по солнечному календарю, но вот в европейских странах этим идолам поклонялись именно вот в начале лета, как это считалось. И в результате не осталось, дошло до того, что не осталось у Иоахаза народа, кроме 50 всадников, ве-сара рехев, и 10 колесниц, ве-сара телефим регли, и 10 тысяч пехотинцев. То есть вся армия Иоахаза была разбита. Киавдам мелехарам, потому что уничтожил их, погубил их царь арамейский, ве-исмам киафар ледаш, и превратил их в пыль, которую топчут. В этом еврей Иоахаз, а другие дела Иоахаза, в Коля Шераса, и все, что он делал, в Гурато, и геройство его, Алёхем Ктувим, Альсефер Деврея Емим, Лемархаэль Исраэль. Они записаны, как мы это обычно читаем, в книге «Деяний царей Израиля». Говорили уже о том, что эта книга у нас потерянная. В Ишкав Иоахаз и Мавутав, и возлег Иоахаз с отцами своими, в Икверегу Бешамрон, и похоронили его в Шамроне, в Емлех Иоаш Бно Тахтав, и воцарился Иоаш сын его вместо него. У Бешнат Руши Вешева Шанали Иоаш Мелех Иуда, и в 37-й год царствования Иоаша, царя Иудейского, Малях Иоаш бен Иоахаз, царствовал Иоаш, сын Иоахаза, над Израилем в Шамроне 16 лет. Снова мы видим Иоахаз, это, в общем-то, по сути, одни имена, Иоаш и Иоаш, тоже, по сути, те же самые, одинаковое имя, только вот в южном и в северном произношении. Виас рабейный Адунай. И он тоже делал зло в глазах Господа. Вылез с армии Кольхатаутирован Беннават, Шерахтит Исраэль Балях. И он не сошел с той дороги грешной, которую проложил Ирован Беннават, который ввел Израиль в грехи, и по этому же пути шел. Это, собственно, все, что Писание пока нам про него говорит. В этом еврей Иоаш, другие дела Иоаша Виколя Шераса, и все, что он делал, в Гуваратора Шернильхам, и Амаце, мелех Иуда, и воины его, которые он воевал с Амаце и царем иудейским, Алоэм Ктувим, Альсифр Деврея, Емим Лемархе Исраэль. Они записаны в книге хроник царей Израилевых. Вишкав Иоаш и Мавотав, и возлег Иоаш с отцами своими, Вирам Ишав Альхисо, Ирам воцарился на троне его, видимо, Ирам восел до его смерти. Вейковер Иоаш Бешамрон и Мархе Исраэль. И похоронен был Иоаш в Шамроне с царями Израилями. Почему Иеровоам воцарился до его смерти? Написано, Алькисо сидел на его троне не тогда вместо него, а на его троне, то есть при жизни, так сказано и про Давида и Шломо. И еще из того, что в 14 главе дальше снова прочитаем эту историю. А дальше Тора нам, книга Царства расскажет нам о том, что происходило в дни Иоаш, еще когда Иоаш был жив. В Елиша хала ит халав ашер ямут бу. А Елиша заболел болезнью, от которой должен был умереть. Видимо, Елиша получил такое откровение, что он умрет от этой болезни. Елиша имеет очень близкое общение со Всевышним, и он понимает, что вот эта болезнь, и он с нее не встанет. В Елида рав Иоаш мелех Исраэль. И спустился к нему Иоаш, царь Израильский. Если он спустился к нему из Шамрона, то можно предположить, что Элиша находится в своем родном городе возле Иерихона или в Иерихоне. И туда царь Израильский спускается. В Явых Альпанав. И плакал он на лице его. То есть, видимо, Элиша на ложе уже. И уже почти обессиленный. Он еще двигается, он еще активен, но мы видим, что он очень слаб. Вьомер и говорил: «Ави, Ави, отец, отец, Рехав Исраэль у Парашав, колесница Израилева и всадники ее». Это слова, которыми в свое время Элиша прощался с Ильяу, когда его действительно захватили колесницы. Мы знаем, в истории Элиши тоже были колесницы, когда Бен-Адад послал осадить Шамрон, и вышел слуга Элиши, и вернулся очень взволнованный, Элиша показал ему всю долину, полную огненных колесниц. Но здесь имеется в виду, что Элиша – это и оружие Израиля. Мы знаем, что Элиша участвует в военных походах, по одному, по крайней мере, читали. Элиша, как праведник, защищает народ Израиля. И царь говорит об этом. Но еще удивительно, что царь называет, как и Элиша в свое время Ильяу, называет пророка Ави, Ави, отец мой, отец мой. Хазаэль, когда он приходит спрашивать о Бен-Ададе, тоже называет Элишу отцом Бен-Адада, то есть обращено, в любом случае обращается к нему как отцу. Что такое вот этот самый отец? И сказано, никого не называйте отцом, и сказано, мало среди вас отцов. Элиша, мы видим, что он не совсем обычный пророк, в свете других пророков, которых мы будем видеть, обличающий и порицающий, вразумляющий. Элиша еще и очень заботливый пророк. Он проявляет заботу и о вдове, и о других людях. Он где-то там оживляет сына, где-то там дает хлеб, где-то там он заходит в самого Яриха, в общем-то, совсем неблагословенный город, и исцеляет там воду. Это такой заботливый целитель, заботливый праведник. Ну, говорят, что есть два вида праведников. Праведник в шубе – это праведник, который самому ему тепло от его тепла, другим не тепло. Он греет себя своей праведностью, но других его праведность не греет. А есть праведник у костра, который разжигает костер, сам греется и греет других. Элиша, он совсем праведник у костра, и он способен разогревать, отогревать души и в материальном плане тоже. Вот эта вот забота, она вошла в еврейскую традицию. К такому человеку обращаются Ави, отец. И дальше в Талмуде мы видим, что были какие-то люди, которые носили титул Аба. И вот наставление такое, да, мало среди вас отцов, и никого не называйте отцом. То есть есть такое вот понимание, такое вот ощущение пророка как не просто как наставника, а как заботливого, человечного пророка, очень любящего людей и делающего добро. С одной стороны, с другой стороны, это не бесконечное добро. Когда Элиша поднимается из Ерехо после того, как он исцелил там воду, исправил там воду, мы знаем, что происходит с медведицей и детьми, то есть, когда его называют, ну, поднимайся, лысый, поднимайся, он показывает, что он может быть и как Ильяу, что это добро может быть и грозным. Кулаки есть, но, в общем-то, добро и добро, которое приближает людей ко Всевышнему. И Элиша хочет дать определенный подарок Ивашу, царю Израиля. Уйомар Элиша, ках кешет вехецим, возьми лук, и сказал ему Элиша, возьми лук и стрелы, ваиках алав кешет вехецим, он взял лук и стрелы. Уйомар Эль-Мелех Исраэль, эркев ядха аля кешет. И он сказал, положи руку свою на лук. То есть возьми руку и на тетиву положи руку. Ваиркав ядо. И он взял в руки лук, как будто натягивает лук. Ваисам Элиша ядав аль ядей амелех. И положил Элиша руки свои на руки царя. То есть одну руку на обод самого лука, другую на тетиву. Элиша как бы передает свою силу, вливает свою силу, силу пророка и чудотворца в руки Иоаша. Это такое своеобразное рукоположение в деле, рукоположение на практике. Да? Вот я говорил недавно в одном из уроков о том, что иногда необходимо остановиться и послушать. И мне сказали, а если нельзя останавливаться, если надо бежать, можно ли услышать? Вот конкретный пример рукоположения на стрельбу, по сути. Рукоположение на бой, когда Илиша передает силы, с которой царь будет воевать. В свое время именно Илиша благословил Хазаэля, царя арамейского. Именно он, несмотря на все это, положил его, посадил его на это царство. Знает, что он делает. Поэтому сейчас просто благословить Иоша недостаточно. Нужны какие-то действия, которые будут сосудом действий, которые будут действием, которое Илиша может благословить, чем-то их наполнить. Поэтому Илиша говорит ему, «Вемар птаха халон кедма», и сказал, «Открой окно на восток, вейфтах», и открыл. Кто открыл окно? Представьте себе сцену, они оба держат лук. Кто из них открыл окно? Нельзя одновременно держать лук и открывать окно. Видимо, слуге сказали открыть окно, и открыл окно. «Вемар Илиша», и сказал Илиша, «Ире вьор». И сказал Илиша, «Стреляй», и он стреляет. Он стреляет на восток, а Ассирия-то на севере. Почему он стреляет на восток? Видимо, потому что ассирийские силы, ассирийская армия стоит в то время с востока. Он стреляет не в сторону Дамесика, он стреляет на восток, в сторону ассирийской армии, в сторону, скорее всего, боепозиции арамейской армии. «Вемер хет шуаля Адонай». И он сказал, это стрела избавления Господнего. «Вехет шура беарам». И эта стрела, она долетит до Арама. Эта стрела зачтена, как выстрел по Араму. «Векита беарам». Беафек откалев. Вскоре ты уничтожишь Арам до полного его уничтожения. Есть у тебя такой потенциал уничтожить Арам до полного уничтожения. Но Илиша говорит и как бы дает ему и другое наставление. Вьомар каххецим в яках. И сказал он, возьми стрелы и взял. Вьомар ламелех Исраэль ах арца. И сказал, бей в землю. Можно понять эти слова двояко. Первое, можно понять, что нужно взять лук, наклонить его вниз и пускать стрелы не горизонтально, а пускать их в землю. То есть как бы стрелять, продолжать стрелять фигурально по рам. Но совершенно по-другому понимает это Иоаш. Он берет пучок стрел и три раза бьет. «Вьях шалош паамим вьямот». Он ударил три раза и перестал. Указания не очень понятны. Некоторые говорят, что Иоаш в силу того, что он царь, лень ему было дальше бить. Можно сказать, что он не понял, что надо бить пока, например, Илиша не скажет ему «перестань, хватит». Он подумал, ну, как бы три раза стукнул, три раза достаточно. Непонятно, что было в голове Иоаша, но он так истолковал это. И разгневался на него человек Божий. Здесь, когда речь идет о человеке, который гневается, написано не «ихарапу», не «раздулись ноздри его», а «вспенился», «кецев» – это пена. С пена у рта появилась у человека Божьего, «Вьомер» и сказал ему, «Лихакот хамешу шеш паамим, если бы ты 5-6 раз ударил, а закитай тарам от кала, тогда бы ты уничтожил арам до конца. Тебе чуть-чуть не хватило сил. Веата шелош паамим текей тарам. Теперь же ты трижды побьешь арам». И это, в общем-то, последний, так сказать, дар Илиши царю. «Вьямет Илиша», и умер Илиша. «Вэквэрэу», и похоронили его. «Вэкдумо гэгдудэй Моав явоу барец Бошана». И на следующий год армии Моава пришли в страну. Вигем кворим иш. И вот было, они хоронили человека. Видно, человека, возможно, человека убитого во время войны хоронили. Вине рау это гдут. И вот они видели войско приближающее. Вишлиху это иш бекевер Элиша. И бросили человека в могилу Элиши. Могила, как сегодня представляет человек из христианского мира, это когда закопали, положили в гроб, закопали и уложили в землю. В понимании еврейском могила сначала человека укладывают в такую пещеру, в грот, они ячейками идут эти пещеры. И это совершенно другое, когда проходит год и человек разлагается, остаются кости, кости складывают и кости по возможности хоронят. Так тело человека бросили в Елех, в Ига, Аиш, Бейцмот, Элиша. И человек, да, здесь написано Аиш, человек этот соскользнул и коснулся костей Элиши. В Иги, в Яком, Элерглав. И ожил, и встал на ноги. Удивительная просто история. Удивительная история, удивительная еще и потому, что Тора, Писание на ней не задерживается. Можно было бы сказать, и с тех пор любого мертвого приносили, бросали, вот, место же такое, можно превратить весь народ в бессмертный, можно сделать оживляльню и как бы там оживлять людей, вот, ну, поймать принцип, можно еще что-то с этим придумать. Можно рассказать об этом более подробно, и стал этот человек так, и так, и так, но просто сказано, что он встал на ноги. И из того, что не сказано, встал на ноги и пошел домой, из этого заключают, делают вывод, что встал на ноги, как, можно сказать, как иногда курица, которая отрубает голову, она куда-то убежит. Просто не было, не хотел Всевышний, чтобы рядом с Элишой был кто-то, или, как некоторые комментаторы говорят, Элиша не хотел соседства этого человека, его вышвырнуло из могилы, и он отбежал, как бы, но до дома не дошел. То есть он какое-то время получил еще чуть-чуть пожить, но это не было воскресение из мертвых в буквальном смысле. И из современных комментаторов, толкователей Танаха, доктор Самет говорит, что, в общем-то, это символизирует и народ Израиля, который как бы воскресает, вот в таких ситуациях получает избавление, получает от Всевышнего воскрешение, но до дома не доходит. Батарейка кончается, вот эта батарейка этой жизни кончается, и он не может дойти до дома. То есть вот человек ожил, чудо, мы не знаем больше ничего про этого человека. И не написано, жил он столько-то, родил сынов и дочерей. Некоторые говорят, что человек этот был злодей, просто лишь не хотел соседства с ним. И Всевышний не хотел. Некоторые говорят, что это был обычный человек, но нету места обычному человеку рядом с пророком. Другие говорят, что, ну, действительно, это просто, как сказать, хватило сил пророка, чтобы оживить, не хватило сил народа, чтобы это воскрешение принять. «Ви Адонай» там, «и был с ними Господь, ви Рахмем, и помиловал их». «Ви Афен Элоим Лиман Брито» – это Авраам, Ицхак, ви Яков. И обратился к ним Господь ради завета Авраама, Ицхака, Якова. «Вэлё ава эшхитан». И не соизволил, не изволил больше, не возжелал уничтожить их. «Вэлё ишлихам мэльпанав». И не отослал их от лица своего. «Адата домини». «Вямат хазаэль мэлихарам». «Умер хазаэль царь арамейский». «Вямнух бен хадад». Это третий бен хадад. «Бно тахтав сына вместо него». «Вэшав яушав бен яхаз». И Иоаш, сын Иоахаза, вернулся в Яках, это Арим, Мияд бен Хадад бен Хазаэль, и захватил он города у Бен-Хадада, сына Хазаэля, а Шерлаках Мияд Иоахаз, который тот захватил у отца его, Бемельхама, Шерош Паамим и Кеу. В войне три раза побеждал он Бен-Хадада. Вешав это Рей Израиль, и вернул он города Израилевы. То есть последнее пророчество, последний подарок Элиши оказался таким вот действенным подарком. Это удивительная 13 глава вопросы. Пока вопросов нет. Ну, вот вопрос появился. Вопрос не в тему сегодняшней главы. Почему Писание обычно краткие, так долго обсуждает тему соломы и кирпичей в пятой главе Шемот? Ну, Писание описывают историю мучений народа Израиля для того, чтобы мы что-то почувствовали. Вот именно глава Шмот, она описывает взаимоотношения, которые, в общем-то, ну, как понятно, что делать соломы и кирпичей, то есть вся тонкость издевательств. Всевышний очень чувствителен к страданиям народа, поэтому в этом месте, там, где есть страдания народа, где есть как бы тонкие какие-то издевательства над народом, он проявляет к этому чувствительность. Откуда царь мог знать, сколько раз бить стрелами по земле? Ну, можно бить, как сказать, это и есть проверка на способность принять благословение. То есть благословение дают, а как его принять, это вопрос человека. То есть иногда мы приходим и приносим Всевышнему слишком маленький сосуд для благословения. Можно было бы как бы взять больше, да, то есть по как, внутреннему своему ощущению, сколько захотел Бен-Хадад, сколько захотел царь, простите, это его ощущение. В том-то и показатель, что, наверное, он не мог знать. Но по тому, как он ударил, и измеряется, насколько он сам готов бить. Если ему сказали ударь 43 раза, он спокойно может ударил 43 раза, достаточно лишь доверял. А когда тебе говорят, попробуй сам отмерь себе, что ты. Вот он отмерил 3 раза. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли существенная разница между пророком, учителем и наставником? Ну, пророк, он всегда говорит слова Всевышнего. Пророк наставляет словами Всевышнего. И пророк говорит обычно народу. Учитель это более лично. То есть учитель лично более часто общается лично со своим учеником. И ну, тут как бы, поскольку вы используете русские термины, трудно сказать, я даже не могу как сказать, что перевести на иврит, как учитель и наставник. Наставник – это тот, кто наставит на путь, и ты дальше пойдешь по нему. То есть вы остановили человека, спросили его, как пройти на улицу Жуфтян. Но он вам рассказал. А учитель, он тот, кто будет вас учить по жизни, учить ходить, учить говорить. Вот, наверное, так. Скажите, что значит мириться со своим соперником на пути? Кто этот соперник? Речь идет о том, что вы идете с кем-то судиться. Кто-то вам говорит, подам на тебя в суд. Разбираться по любому вопросу. Какой-то спор у вас есть с человеком. Кто-то к вам пытается предъявить какие-либо претензии, или вы к кому-то. И вопрос какой, идти ли обязательно в суд, или попытаться договориться, попытаться примириться с соперником на пути. Вот совет – примиряться с соперником на пути. Соперник в разные этапы жизни разный. Да? То есть его может не быть, нет у вас никаких соперников. Но вопрос – дотягивать ли дело до суда, доводить ли дело до суда или мириться с соперником на пути. Сколько примерно могло быть лет Илиша, когда он умер? Разные цифры называются, но можно предположить, что в годах уже был. Больше, наверное, ничего не могу сказать основательно. Читал книгу 19 главы Левит, как сейчас прикоснуться к мертвому. Сейчас ситуация такая, что поскольку нечистота мертвого передается, то есть если вы прикоснулись к мертвому, все, кого вы прикасаетесь, заражаются нечистотой. То сегодня все, абсолютно все поголовно, вы уже до того, как прикоснулись к мертвому, уже нечистота, нечистотой, по факту своего рождения. То есть любой человек сегодня нечистотой мертвого. Если от какой-то нечистоты можно избавиться через мику, через омовение, то сегодня нет возможности избавиться от нечистоты мертвого. Есть люди, которые провозглашают, что Машех нас очищает от нечистоты, но если кто-то так верит, то, ну, хорошо. Если вот взять Тору как Тору, то сегодня нет способа избавиться от этой нечистоты. Другое дело, что она нас ни в чем не ограничивает. То есть в нечистоте мертвых мы не можем войти в храм Святая Святых, на Храмовую гору, но ее и как храма сейчас как такового и нету. Поэтому нету какого-либо ограничения учить Тору, жениться, воспитывать детей, преподавать Тору, когда человек не чистит нечистотой мертвых. Все, что есть, это вот, как сказать, запрет входить в святыню. Чува, возвращение, касается духовных вещей или развития себя как личности. Каждый раз, когда вы в чем-то становитесь лучше, это ваша чува. То есть вы становитесь лучше, чем были. Всевышний – абсолютное совершенное совершенство. Каждый раз, когда вы в чем-то совершенствуетесь, даже если у вас, скажем, борщ стал получаться лучше, это чува на Алексея, который хуже варил борщ. Вот. Ну и так во всем. Конечно же, как бы мы приходим в мир не для того, чтобы, то есть для духовных целей, духовная сфера важна. Но в каждом деле, в каждом по приоритетам, конечно, да, нужно стараться становиться лучше. Любое дело, которое мы делаем, нужно стараться делать лучше. Поскольку мы не можем всему все время учиться, есть приоритеты. Но как, они внутри вас определяются. Поэтому если для вас сегодня там, в чем-то вы становитесь лучше, в любой своей работе, лучше обслужите своих клиентов, стали лучшим мужем, стали лучшим сыном, лучшим отцом, то это ваша чува. Праведность и святость, в чем разница? Праведник – это тот, кто движется к святости. То есть праведность – это все-таки движение. Святость – это посвященность всего себя чему-то. Святость – отделенность. Кадош – это значит отделенный. Праведник, он и в доме может жить, да, и двигаться куда-то в лучшую сторону. Как здоровье и выздоровление, я бы сказал так. Но это условно, потому что есть люди, которые смешивают эти слова. То есть во многих учениях хасидских и так далее праведник и святой – это одно и то же. То есть праведность – это плод святости. Это так тоже говорят, да? Но я считаю, что праведник – это человек, который в динамике, который учится приближаться к святости. Никто не свят, кроме Всевышнего. Поэтому наше приближение к святости – оно праведность. Как понимать, когда молится во имя Отца и Сына и Святого Духа? Я не знаю, не могу сказать. Есть, что давайте разберем понятие, когда мы просим что-то во имя чего-то. Просто давайте разберем пример. То есть вас наняли на какую-то работу. Вам сказали, Валдос, скажем, вот помой вот эту машину. И вы говорите, мне для этого понадобится тряпка, вода, ведро, моющее средство, например. И это просьба во имя чего? Во имя мытья машины, во имя того, кто вам поручил мыть машину. И вам выдается тряпка, вода, ведро. под это поручение. Вот это просьба во имя. То есть, когда мы просим что-то во имя Машеха, например, мы говорим, дай нам это ради служения Машеха. Если вы под это дело скажете, для того, чтобы быть посудом, мне понадобится тряпка, ведро, моющее средство, гавайская рубашка и сандали Крокс, то гавайскую рубашку, сандали Крокс могут как бы не дать под это дело, потому что, ну, можно в другой рубашке быть. Вот. Когда мы просим что-то во имя Машеха, мы говорим, нам это надо для служения Машеха. То, что я сейчас прошу, мне необходимо для того, чтобы служить. Я прошу от имени Машеха под то поручение, которое мне дал. Например, идите научите все народы. Это вот как бы не магическая фраза, а, как сказать, формулировка своих намерений. Я должен сам для себя понимать, для чего я это прошу. Если вот эта вторичная формула, то я не знаю, как ее применить. Что значит благодать? Ну, наверное, на этот вопрос трудно ответить. Как сказать? Есть милость – это когда нам прощаются наши грехи. Есть благодать – это когда нам сверх наших усилий дается попутный ветер в наши паруса, когда мы движемся в сторону не грешить. Для наших усилий не грешить. То есть мы получаем какой-то внутренний дар, который дает нашей природе возможность благо, подаяние блага, которое нам позволяет быть лучше. То есть, если мы становимся лучше, пытаемся становиться лучше, двигаемся, нас ветер попутный несет, даже если мы парус не открываем. То есть работа Всевышнего в нас, которая дает нам это благо, двигает нас, постоянно двигает нас в сторону добра, вот, позволяет нам исполнять Божью волю, помогает нам побеждать эту природу. Какие есть виды чувы, чтобы... Это очень, очень длинная, сложная тема, и, наверное, как бы не в этом формате точно. Вот. Да и как бы все зависит от того, в каком состоянии, как действует проклятие, действует ли оно вообще, или вам показалось. Ну, в общем, вопросов очень много, поэтому отвечать так вообще не стоит. Благословение. Есть очень много материалов о благословениях перед едой. Есть книги в общем доступе, и, в общем-то, можно там почитать на эту тему. Вот. И... Ну, если вам трудно разбираться, да, то, конечно, можно произносить благословенный Господь, который все сотворил. Да, если, в конечном счете, он все сотворил, да, действительно. Как сказать? Задача ведь наша – поблагодарить Всевышнего. Он не ждет от нас конкретной формулировки и говорит, а если ты вот так вот неправильно благословил, то твое благословение недействительно, и еда, которую ты съешь, она тебе пищи не даст. Есть намерение. В силу наших умений, в силу наших способностей мы стараемся делать. На некоторые вопросы, если я отвечаю, иногда понимаешь, что коротко не ответишь, хочется ответить коротко, получается неполно. Вот. Ну, что делать? Есть вариант дать короткий ответ, и несовершенный, или не дать вообще. Поэтому я прошу прощения, сейчас проворачиваю в голове, прокручиваю ответы. То есть хотелось бы полнее, на тему благодати можно там несколько уроков завернуть, но... К сожалению, по всем темам не получится. У психотерапевтов стало модным все проблемы человека объяснять родовыми проклятиями, грехами родителей. Да, часто очень психотерапия сводится к тому, давайте скажем, что во всех наших бедах виноваты родители, и разойдемся и пойдем дальше. Ну... Что с этим сказать? Проблема-то не в том, чтобы научить человека обвинять кого-то в своих проблемах. Проблема в том, чтобы помочь человеку выйти из проблем. Бывают проблемы, которые созданы ломающим воспитанием. Бывает, но я видел людей из совершенно разных семей, которые живут совершенно по-разному. Из одной и той же семьи, которая кого-то сломала, кого-то выстоял, кто-то что-то. То есть, как тут можно сказать? Вот мы разбирали сказку про марор, сказку про горькие травы. Или, например, когда вы выбрасываете мусор из дома, вы же в нем не копаетесь. Вы берете мусор и бросаете его в корзину. Просто иногда не стоит копаться в мусоре, но стоит его выбросить, просто выбросить из своей жизни и жить дальше. Чтобы он не въедался в кожу, чтобы не пропахнуть этим мусором. Вот. Но в любом случае не хочется, конечно, говорить про всех психотерапевтов, про всех случаев. Бывают родовые травмы, бывают травмы, нанесенные родителями. Сводить все или так? Да, наверное, все и не сводится, наверное, тоже обобщающая фраза. То есть есть врачи, психотерапевты, психологи, которые так пытаются помочь. Мне это кажется не самым лучшим способом помогать, но это мое мнение. Не хочу, упаси Бог, ставить крест на всей психологии, психотерапии и так далее. Но я думаю, что это далеко не всегда причина, и что всегда, всегда можно исправить. Человек не ломается так, что нельзя исправить. Будут ли на канале уроки про духовные дары? Ну, надеюсь. Если святой, как только Всевышний, то как понять, святой, да, освящаете все? Понимаете, как бы, вот можно сказать, есть сильный, есть всесильный. То есть есть абсолютная святость, есть святость частичная, да? То есть если святой, да, освящается еще, то он, значит, как бы не совсем святой. Чай считается сахаром, сладким с того момента, как в него положили 2 ложки сахара, или там 0,5 ложки сахара, каждому свое. То есть... святость, это вот как бы, к тому же там еще и, как сказать, путание греческих терминов с еврейскими, да, вот, то есть, но освящающий себя, это отделяющий себя от чего-то, то есть человек может сказать, так, в принципе, ничего мне не запрещает, нету такого запрета сидеть и переключать каналы на телевизоре, смотреть телевизор. Нету такого запрета, нету здесь нигде такого запрета, да, в Торе не запрещено, в Писании не запрещено смотреть телевизор или там комиксы читать или еще что-то. Но кто-то может сказать, я хочу это перерасти, я хочу не сидеть дома и не слушать постоянно громкую рок-музыку, опять не запрещено. Да, я хочу отделиться от себя, от этого. И если отделился от чего-то, еще от чего-то, еще что-то в своей жизни находишь, в чем можно подняться, в этом смысле святой освящается еще. Абсолютно свят, только Всевышний, конечно. Вот. Поэтому я говорю про пути к святости, да, вот, про то, что святость как бы набирается через праведность. Вот. А как, скажем, опять-таки, да, устная традиция говорит, освящай тебя от себя тем, что тебе разрешено. То есть какие-то вещи, которые мне позволительно делать, но я не буду делать. Вот. Есть куча вещей, которые позволительны, но не полезны. Есть куча вещей, которые позволительны и, может, даже полезны, но есть более полезные вещи. В этом смысле святой, да, освящается еще. То есть речь как начать про начаток святости, да? То есть не про совершенную святость. Вот. Ну и к тому же, а кто может сказать про себя, я святой? Обращение, я святые, да, у апостолов, оно же как бы призывное обращение. Как я говорю детям, девочкам маленьким, красавица, указываю на красоту ее природы, вот, стремиться там, или там, ты сильный, ты умный, это как бы призыв к тому, чтобы развивать это. Вот так, наверное. А в самом совершенно будьте святы, ибо я свят, ну, как призыв приближаться к нему через святость. Святость – это способ приблизиться к нему. Святыми, как он, мы не будем. Не написано, будьте святы, как я свят. Он источник святости. Про него сказано, святой, благословен он, потому что он как бы отделен от мира. Он никак ничего не зависит, он ни подчему не властен, ничто над ним не властвует. Вот святой – это тот, над кем абсолютно ничто не властвует, кроме Всевышнего. Ну вот, как совершенствоваться в этом, можно окончательно победить это. Пока мы живы, мы от кучи вещей зависим. Вроде бы все. Слава Богу, спасибо всем за общение. Очень был рад всех вас видеть. Завтра на том же месте, в тот же час, продолжаем, будем читать Божьей помощью 14 главу. Шалом и благословение.